В 10 часов утра Керим получил от Абдуллаева и Геворкена чемоданчик, набитый 100-долларовыми купюрами. При запланированном седым развитии событий эти люди и их многочисленные приспешники находились бы в душных камерах изолятора временного содержания, а, скорее всего, лежали бы на мраморных столах и кафельном полу местного морга. Нападение ада на Тантал явилось той случайностью, которая дала им отсрочку и позволила раскручивать механизм покушения на президента. «За деньги отвечаешь головой», — предупредил Эльхан. Керим кивнул. «У тебя все готово?»
«Готово, очень хорошо готово», — кивал Керим с преувеличенной кавказской старательностью.
«Тогда иди, да поможет тебе Аллах», — сказал Абдуллаев. Геворкян скривился и потянулся к телефону. Абонент ответил, когда дверь за Керимом закрылась. «Он вышел. Все должно пройти четко. Чемоданчик принесете мне, и не вздумайте открывать». Не прощаясь, Ашот положил трубку.
«Надежные ребята?» — спросил Абдуллаев, кивнув в сторону телефона.
«На 100%», — ответил Ашот и тут же добавил. «Но такой суммой они еще не проверялись. Вряд ли их надежность перевесит зеленый лимон».
«Это верно.
Ты можешь спокойно лететь», — Геворкян закурил, выпустил тонкую струйку дыма. «Я дождусь своих, заберу деньги».
«Зачем спешить?» Абдуллаев тоже закурил. «Подождем вместе».
В соседнем номере лежал на кровати Горегин Петросов. Он был одет и положил туфли прямо на белую простыню. Горегин понимал, что после столь громкой акции будет произведена широкая расчистка, и хотя Геворкян не мог решать его судьбу, спокойнее бы находиться в каком-нибудь другом месте километров этак за 1000. Петросов входил в руководящее ядро основной оппозиционной партии Армении Дашнак Цутюн, но и это было известно лишь узкому кругу лиц. Он являлся одним из лидеров тайной военизированной организации ДРО, существующей внутри партии. ДРО занималась сбором секретной информации, она проникла во все силовые министерства Армении, президентский аппарат, во все структуры власти республики. Сильные позиции имела организация и в России. Звякнул телефон, стоящий рядом с кроватью. Петросов протянул руку. Он поделился своими сомнениями с организацией и сейчас ждал инструкций.
«Ты жив?» — раздалось в трубке. «Немедленно уходи на базу номер 7».
Петросов положил трубку, встал и вышел в коридор.
«Ты куда, Горегин?» — выглянул из своей двери Ашот.
«Пойду пиво возьму и пройдусь, голова разболелась», — совершенно спокойно отозвался Петросов. Он спустился вниз, раздвинул охранников и вышел на улицу.
«Мы с вами, шеф?» — сунулись следом два личных телохранителя.
«Нет, ждите, я сейчас».
Ребят было жалко, хорошие парни. Геворкян заглянул в номер земляка. Вещи Горегина разбросаны в обычном беспорядке. Дорожная сумка выглядывает из-под стола. Ашот успокоился, но все же прошел к постели и сунул руку под подушку. Нащупав пистолет, Геворкян успокоился окончательно. Петросов вышел через западные ворота рынка. В ту же минуту к восточным воротам подъехал мощный грузовик с затянутым брезентом верхом.
«Куда?»
— развязно спросил теневой контролер, наглый мордатый парень с татуированными руками.
«Что везешь? Пойди заплати и получи разрешение».
Сидящий рядом с водителем молодой человек в легкой летней одежде вышел из кабины и подошел, как будто хотел объяснить, что уже все заплачено и проезд разрешили. Но вместо объяснений он резко, без замаха, саданул контролера в живот, разорвав поджелудочную железу и отбив селезенку. Мордатый без признаков жизни упал под забор, а его напарник немедленно открыл ворота. Грузовик сквозь густую толпу пробрался к цветочному павильону и перегородил проход к его тыльной части. Два десятка бойцов Тантала в гражданской одежде выпрыгнули на землю. Просторные рубашки на выпуск скрывали подвешенные к поясу пистолеты. Семеро держали бумажные пакеты, в которых находились автоматы «Кипарис». Все оружие было снабжено глушителями. Человек, сидевший рядом с водителем, и с ним еще один направились ко входу в гостиницу. Остальные нетерпеливо переминались с ноги на ногу.
Сегодня они пережили стресс, и им была необходима разрядка. Два спеца по рукопашному бою стремительно появились перед тремя охранниками. Черноусые молодцы сразу заподозрили неладное и дернулись, пытаясь достать оружие, но танталовцы их опередили. Каждый боец ударил один раз, но после таких ударов исключены долгие кинематографические драки. Впереди у травмированных многие месяцы стационарного лечения и инвалидность. Третьего кавказца, получившего наглядный и впечатляющий урок, а потому мгновенно утратившего боевой дух, человек, сидевший рядом с водителем, поймал на прием, заломил руку к затылку и, приставив лицом к обзорному глазку, нажал кнопку звонка. Пленник прекрасно понял, чего от него хотят. «Откройте! Живот схватило! Откройте!» Выторщив глаза, просил он. За дверью засмеялись. «Не надо свинину жрать! Валяй теперь штаны!» «Откройте! Прошу, умоляю! Всем стол накрою!» — лопотал кавказец, чувствуя, как хрустит сустав. За дверью засмеялись еще сильнее. «Ну, если не врешь...» Щелкнул замок, дверь распахнулась, и смех мгновенно смолк. При численном превосходстве противника рукопашники предпочитали работать ножами. Находившиеся в вестибюле 7 охранников были заколоты за несколько секунд. Ворвавшиеся бойцы помогли закончить дело, затем семерка автоматчиков, выставив удлиненные глушителями короткие стволы, поднялась на второй этаж. По сторонам коридора располагались 3 двери, у каждой стал боец. Все они видели фотографии тех, кто был нужен живым. Одновременно выбив замки, автоматчики ворвались в номера. Пх-пх-пх-пх-пх. Автоматы били почти бесшумно. 2 номера пустовали, в 3 находились личные телохранители Геворкяна и Абдулаева, которые были убиты, даже не успев достать оружие. Сами руководители криминальных землячеств в столице готовились коротать время за нардами. Автоматчик узнал обоих и в последний миг сдержал указательный палец. «На пол! Живо!» — грозно крикнул он.
«Кого на пол? Меня?»
— Абдулаев медленно поднимался с кресла.
«Я твою маму делал!»
Оскорблять сотрудника спецотряда во время задержания, когда попытка сопротивления позволяет стрелять, не следует, потому что попытка сопротивления может быть истолкована очень широко. Пх-пх! Короткая очередь прошила Эльхана наискось, от правого бедра к левому плечу. Он явно не ожидал такого исхода. Привычка к контактам с обычной милицией и возможность безнаказанно куражиться над ее сотрудниками на этот раз обернулась против самого авторитета. Схватившись за расползающиеся по рубашке красные пятна, он удивленно выторщил глаза. Но отмеренное Аллахом время жизни истекло, и то, что миг назад являлось могущественным Эльханом Абдулаевым, бесформенным кулем, повалилось на дорогой ковер. «Лечь, я сказал!» — крикнул автоматчик, и Геворкян поспешно выполнил команду. Через несколько минут в комнату вошел Седой. «Здорово, Ашот!» — буднично поздоровался он, пристально глядя в землистое лицо. «Говори, кто, где и как?» «Занимается Керим Гусейнов, у него своя группа, они уже ушли».
Ашот косил глазом на труп соратника и время от времени икал.
«Ты лично сколько человек убил?» — неожиданно спросил Седой.
«Мало. 13 или 15.
«А тогда не дрожал?» — авторитет молчал.
«Еще что скажешь? Больше ничего не знаю».
«Проверим», — Седой сделал знак стоящему сзади человеку. 2 кубика скополамина. Но и под действием сыворотки правды Ашот повторил то, что сказал ранее. «Ладно, уходим», — приказал Седой. Автоматчик замешкался.
«А с этим что?»
«Что положено за 13 убийств?» — задал встречный вопрос командир и вышел. «Пх-пх-пх!» — донеслось из номера. Мощный грузовик протиснулся через бурлящую толпу и выехал в те же ворота. Операция заняла 15 минут. Теневой контролер лежал в прежней позе, прохожие не обращали на тело никакого внимания, у каждого свои проблемы. Напарник убежал, оставив ворота без присмотра. Он хорошо знал, если начинается крутая разборка, лучше находиться в безопасном месте. «Если бы не коржовские идиоты, мы бы обезвредили всех», — с досадой сказал Седой.
А сейчас где их найдешь?
Керим подъехал к Южной ровно в 11, как и договаривались с мастером. Свистун встретил у входа. «Помочь?» — он с усмешкой кивнул на увесистый чемоданчик. «Донесу, друг», — добродушно улыбнулся Керим. «Хозяин переехал в другой номер, у него туалет засорился», — сказал Свистун, подводя азербайджанца к 312-й комнате. Мастер сидел за столом, просматривая газету. «Здравствуй, дорогой! Добрый день, дружище!» Они сердечно приветствовали друг друга, точно зная, что второй не доживет до сегодняшнего вечера. «Давай проверим», — мастер кивнул и Свистун запер дверь. Керим положил на кровать объемистый кейс с цифровым шифром и тревожной сигнализацией, повозившись, открыл. «Проверяй, дорогой». Мастер наугад повыбирал несколько пачек, чиркнул по каждой толстым карандашом-маркером. Желтая линия свидетельствовала о том, что банкноты настоящие. Керим внимательно наблюдал. В 40 метрах от гостиницы сидят в джипе верные люди, 5, и каждый стоит 3. После операции, чем бы она ни закончилась, и мастер, и его приятели-телохранители умрут, а он с мощным прикрытием беспрепятственно доберется до цели. В 600 километрах Чечня, там никакие законы не действуют, кроме одного — закона силы. Но силы у них есть, к тому же единоверцев чечены не трогают, потом Дагестан, они тоже не очень любят центральную власть, затем родные края. Конечно, у Абдуллаева длинные руки, но Керим не станет сидеть в республике, махнет через иранскую границу и ищи-свищи. В мире много мест, где можно хорошо устроиться, имея $1 000 000. Внезапно Керим покрылся липким потом. В последнее время его часто мучил страх и дурные предчувствия, но сейчас он понял, что непоправимое уже происходит. На улицу к красному джипу с двух сторон подошли люди в масках из черных чулок. Синхронным движением извлекли пистолеты размером с ПМ, но непривычной формы. Специалист опознал бы модель ПСС, пистолет самозарядный специальный. Эффект в нем достигается за счет специального патрона, бесшумного и очень мощного. Пх-пх! Мозги водителя вылетели на лобовое стекло, сидящего рядом с силой бросило лицом на панель. Пх-пх-пх! Трое на заднем сиденье дернулись и раскинулись в позах смерти. Рассмотрев, что происходит, истошно закричала какая-то женщина. Посланцы Геворкяна спокойно вернулись к недавно угнанной тройке и без особой спешки укатили. Сделав круг, они бросили автомобиль и пересели в неприметную серую «Волгу», где их поджидали 2 товарища. «Все в порядке. Даже не пикнули». Сидящий за рулем одноглазый бородач громко высморкался и тронул с места. «Интересно, что в чемодане?» «Ашот запретил открывать. Мало ли, что он запретил. Если там опий или морфин, то мы можем по-своему решить. Ладно, посмотрим». «Волга» остановилась так, чтобы был виден вход в Южную. «Порядок». Мастер закрыл чемодан. Керим не успел ничего сказать. В тот же миг Свистун ударил его в висок, и толстяк потерял сознание. Мастер извлек из кармана ампулу с морфием, отломил горлышко платком, набрал шприц, но не выпустил воздух, как обычно. «Давай жгут». Вогнав наркотик вместе с воздухом в вену, мастер обыскал Керима. Пистолет он забирать не стал и деньги оставил, а вот поддельный паспорт вытащил из кармана, положив на его место паспорт Туофика, который числился проживающим в 312 номере, и к тому же был здорово похож на убитого. И ключи от машины взял. Керим вздрогнул, захрипел и обмяк. Поток крови донес пузырек воздуха до сердца, и сосуд закупорился. Воздушная эмболия — обычный конец наркоманов. Именно такая версия появится у того, кто будет первым осматривать труп. «Оставайся, убери лишнее, сотри отпечатки», — приказал мастер. «Через 10 минут зайдешь ко мне в номер». «Слушай, мы же про вертолет не узнали», — всполошился Свистун. «Дебил, его вертолет — это туфта, потому мы его и кончили. Тебя заберет мой вертолет». Будто вспомнив, мастер хлопнул себя по лбу.
«На твою страховку!» — он протянул свой паспорт. Свистун внимательно изучил его и с удовлетворением сунул в карман.
«И вправду дебил!»
Взяв кейс с деньгами, мастер вышел из 312 номера, но вместо того, чтобы идти к себе, повернул в другую сторону, по лестнице спустился в подвал и вышел из черного хода. Натаха стояла рядом с подъездом. В руках она держала большой пластиковый пакет.
«Иди сюда!»
— он был готов разорвать женщину за медлительность. Поставив кейс на попа, он сунул его в пакет. «Прикрой сверху газетой!»
«Когда ты придешь?»
«Скоро!» «Да, скоро!» — мастер с трудом изобразил улыбку.
«Расскажешь, что это за документы?»
«Обязательно, да, обязательно, а теперь иди!» Потом он направился в свой номер, заперся и достал из шкафа кейс, точно такой же, как отдал Натахе. Выставив шифр, открыл крышку. 10 аммоналовых шашек, туго связанных изоляционной лентой, и 2 взрывателя, мгновенного действия, если попытаются вскрыть кейс, и с 3-минутным замедлителем, если выдернуть пропущенный в щель возле ручки шнур. Он взвел оба. Мастер еще не знал, как используют эту бомбу, но сильно подозревал, что она ему пригодится. Самое простое и наиболее вероятное применение — оставить чемоданчик на хранение Кроллу и Висту. Они сами решат проблему свидетелей. В номер постучали.
«Кто?»
«Я», — отозвался Свистун. Мастер впустил подельника. «Отправляйся на точку и жди», — распорядился он. «С 15 будь в полной готовности. Винтовка заряжена, остается нажать спуск. Я ударю с другой стороны. И сразу уходи на крышу».
«Буду ждать вертолет»,
— Свистун многозначительно похлопал по нагрудному карману, где лежал паспорт мастера, и подмигнул.
«Давай».
Мастер крепко пожал обреченному руку. Выждав 10 минут после ухода Свистуна, мастер с кейсом зашел в соседний номер. Тофик, как всегда полупьяный, играл свистом в карты.
«Как дела, друг?» — скинул он на вошедшего черные, как масляные глаза.
«Порядок, привезли», — мастер показал кейс. «Тогда едем, засиделись здесь, дома ждут». Тофик с интересом рассматривал чемоданчик и его хозяина, жить которому оставалось 2-3 дня. Мастер посмотрел на часы. 11:50. Кролл уже должен сидеть в лодке. «Мы поехали», — сказал он Висту. «Выйдешь через полчаса». «И действуй по плану», — хотел добавить он, но передумал, чтобы Тофик не заподозрил неладного. Вист и так знал свою задачу. В 11:50 мастер и Тофик вышли из гостиницы. Хотя Тофик не был двойником Керима, но фигурой, прической и наиболее броскими чертами лица походил на него. Если кто-то ожидает увидеть Керима, то вполне примет Тофика за него. Неподалеку собралась толпа. «Что там?» — полюбопытствовал Тофик, но мастер пресек его порыв. «Там сейчас будут менты, мне они ни к чему, а тебе?» Керим приехал на старом БМВ. Мастер сел за руль, пусть наблюдатели думают, что он капризничает, не доверяя спутнику. Но наблюдателей мастер не обнаружил. Сзади раздался звук милицейской сирены. «Вовремя уехали», — порадовался Тофик. «Если что, деньги отберут?»
«Конечно.
И нас в каталажку».
«А меня-то за что? Мы так не договаривались».
«Шучу». На центральной улице через каждые 100 метров стояли гаишники в парадной форме.
«Видно, какая-то шишка приезжает», — догадался Тофик.
«Плохо, в любой момент остановят».
«Да, а лучше переждать».
Объехав несколько кварталов, мастер зарулил на территорию стройки. «Посиди здесь, я сейчас». Перед тем, как убрать Тофика, мастер хотел осмотреться. «А вдруг ты уйдешь? А мне что делать?» Мастер усмехнулся. «Я тебе чемодан оставлю. Только не открывай, там сигнализация». Начав подъем по неогороженным лестничным маршам 16-этажной свечки, мастер не видел, как развивались дальнейшие события. Серая «Волга» притерлась к забору, двое проскользнули в щель, подкрались сзади к БМВ, вскинули руки. ПСС вообще не давал никаких звуков, только тренькнула обшивка машины, да глухо вскрикнул Тофик.
Достав чемоданчик, двое вернулись в «Волгу».
«Давай!»
Бородач бросил машину вперед. «Куда ты?» «Заедем в тихое место и посмотрим, что внутри». Они остановились на пустыре недалеко от вокзала.
«Если Морфий, сядем в поезд и в Москву», — сказал бородач. «У меня там есть барыги знакомые».
«Он не открывается», — пожаловались с заднего сиденья.
«Давайте мне».
Бородач приготовил отвертку.
«Аккуратно, вдруг отдавать придется».
«Ладно».
Раздался скрежет, крышка откинулась. Бородач успел рассмотреть, что находится внутри.
Черты его лица стали искажаться от ужаса, но в следующий миг тела четырех боевиков Ашота Геворкяна разнесло в клочья вместе с машиной, чемоданом и обнюхивающей колесо бродячей собакой.